what science is, and how and why it works.
Позвольте, я расскажу вам про Оливера Сакса, известного врача и автора книг об удивительных случаях из практики. Его прекрасные труды мы еще обсудим, но пока вот интересный факт про самого профессора. Несмотря на выдающийся и пытливый ум, доктор Сакс не мог справиться с задачей, посильной даже младенцу. Он не узнавал собственное отражение в зеркале. Все из-за особой формы прозопагнозии, лицевой агнозии, неврологического расстройства, при котором человек не способен распознавать лица. На прошлой неделе мы говорили о локализации функций мозга, и этот случай — прекрасный тому пример. Сакс без проблем узнавал свою чашку на полке, но не мог найти среди других людей старого друга. Все из-за того, что небольшой участок мозга, отвечающий за распознавание лиц, не работал. Со зрением у него все было в порядке, глаза здоровы. Проблема была в восприятии, а конкретно в восприятии лиц. Прозопагнозия — отличный пример того, что видеть и воспринимать — это связанные, но разные вещи. Наши чувства работают по восходящей. Органы чувств, то есть зрение, слух и обоняние, передают сигнал о внешнем стимуле. Восприятие, наоборот, процесс нисходящий. Мозг интерпретирует и систематизирует полученные сигналы, вписывая их в контекст. Например, сейчас ваши глаза регистрируют свет, падающий от монитора на сетчатку, которая посылает соответствующий сигнал в мозг. Он уже его воспринимает и интерпретирует как схему, объясняющую разницу между чувством и восприятием, что довольно-таки мета. А сейчас мозг воспринимает эти стимулы как говорящего человека и, возможно, даже помнит, что это Хэнк. Сигналы и восприятие. Нас постоянно окружает огромное количество стимулов, часть из которых наши чувства не способны уловить. Я вижу, ощущаю и могу понюхать эту корги, но не слышу ультразвук, как летучая мышь, или крота под землей, как сова, и не вижу ультрафиолет, как рак-богомол. Да и обоняние у меня раза в два хуже, чем у тебя.
Да, да, мы по-разному нюхаем.
Да, в мире много чего можно почувствовать, и не обязательно всем чувствовать одно и то же. Поэтому у животных есть свои ограничения, которые будет легче обсуждать, если установить абсолютный порог ощущений, минимальную силу стимула, при котором он будет восприниматься в половине случаев. Скажем, я несколько раз подряд включу тихий писк, и если вы услышите его в половине случаев, то это ваш порог чувствительности. Тут важна именно доля успеха, потому что иногда вы слышите этот писк, а иногда нет, хотя сигнал будет той же громкости. Почему? Потому что мозг — сложная штука. Регистрация слабых сенсорных стимулов, вроде тихого писка, зависит не только от силы сигнала, но и от вашего психологического состояния, бдительности и текущих ожиданий. Об этом говорит теория обнаружения сигнала. Модель, предсказывающая вероятность, с которой человек заметит стимул при учете контекста. Измученные родители могут услышать даже слабый плач младенца и совершенно не отразить несущийся рядом поезд. Их встревоженный мозг натренировался различать голос ребенка, и слух усилился, но лишь по отношению к объекту внимания. И наоборот, если стимуляция постоянна, то органы чувств быстро привыкают. Это называется сенсорной адаптацией. Именно из-за нее мы постоянно проверяем, где бумажник, который всегда носим в правом кармане, но переложите его в левый, и он начнет вам мешаться. Также стоит упомянуть способность замечать разницу в интенсивности стимулов. Любуясь ночным небом, я осознаю своим объективно-научно-грамотным мозгом, что у звезд разная яркость. Иногда разницу видно невооруженным глазом, но по большей части они все выглядят одинаково. Я просто не вижу разницы, для меня они одинаково яркие. Ты устала? Все, пора идти? Ну, что? Да, молодец. Хорошая девочка. Разница, при которой мы начинаем замечать яркость звезд, называется порогом развлечения. Она растет нелинейно, например, если тусклая звезда чуть ярче другой тусклой, это заметно. Но если большая звезда ярче другой большой настолько же, вы даже ничего не заподозрите. Это оказалось настолько важно, что мы назвали закон в честь человека, который его открыл. Закон Вебера гласит, что мы воспринимаем разницу логарифмически, а не линейно. Важна не сила изменений, а относительная доля. Отлично. Теперь давайте поближе познакомимся с одним из лучших среди всех наших чувств. Зрением. Вы видите свое отражение в зеркале, и это результат сложной, но быстрой последовательности событий. Свет отражается от вашего лица, затем от зеркала и попадает вам в глаза, которые собирают всю полученную энергию и превращают ее в сигнал, который по нервам отправляется в мозг, реорганизуется, и вы что-то видите. Собственное лицо. Если повернетесь куда-нибудь, то увидите чашку или корги или страшного клоуна с пирогом в руке. Как именно свет превращается в полезную информацию? Для начала немного физики. То, что мы называем видимым светом, лишь малая доля всего спектра электромагнитного излучения, который тянется от гамма до радиоволн. Свет обладает множеством различных характеристик, которые определяют то, каким мы его видим, но для простоты объяснения представим, что свет — это волна. Тогда длина и частота волны будет определять цвет, а от амплитуды зависит интенсивность, то есть яркость. Например, у коротких волн выше частота. Мы воспринимаем короткие высокочастотные волны как цвета синих оттенков, а длинные — низкочастотные. Частотные волны, как что-то ближе к красному. Яркость мы воспринимаем чуть иначе. Разница между оранжевым как щербет и оранжевым как дорожный конус в интенсивности или количестве энергии в каждой конкретной волне. Как уже было сказано, это определяется ее амплитудой. Чем она больше, тем выше интенсивность, тем ярче цвет.
Мне только что сказали, что щербет на самом деле не оранжевый.
Это был Майкл Аранда, и он не очень умный.
Ты, может, в книжке посмотрел?
Погугли.
Поищи картинки в Гугле.
Щербет оранжевый. Итак, свет проходит сквозь роговицу и через зрачок попадает на прозрачный диск позади него, хрусталик, который фокусирует лучи света в конкретное изображение. Как и положено линзе, хрусталик проецирует его на сетчатку, внутреннюю поверхность глаза, где находятся рецепторы, которые, собственно, чувствуют. То, что попадает на сетчатку, далеко не полноценная картинка, которую выдает проектор в кинотеатре. Скорее, это множество точек света, которые рецепторы превращают в сигнал и направляют прямиком в мозг. Рецепторы сетчатки — это палочки и колбочки. Палочки отвечают за оттенки серого и используются для периферийного зрения, и чтобы не врезаться в предметы в сумерках, когда цветов не видно. Колбочки прекрасно различают детали и цвета. Они концентрируются вокруг фокусной точки, центральной ямки глаза, и работают при хорошем освещении, позволяя насладиться узором на сервизе вашей бабушки или забитым рукавом дяди. Наш глаз прекрасно различает цвета. Порог различимости настолько низок, что средний человек может отличить до миллиона разных оттенков. Ученые до сих пор активно пытаются понять, как работает наше цветовое зрение. На сегодня существуют две модели. Согласно теории светоощущения Юнга-Гельмгольца, на сетчатке находятся три типа колбочек, и они различают красный, зеленый и синий. При одновременной стимуляции, благодаря их совместным усилиям, мы способны различать остальные цвета. Разве что у нас дальтонизм. Примерно у одного из 50 наблюдается какое-то нарушение цветовосприятия, как правило, у мужчин, потому что эта мутация связана с полом. Если вы не видите очертания нашего лога, вероятно, у вас отсутствуют красные или зеленые колбочки, а значит, у вас двух, а не трехцветное зрение, и вы не можете различать оттенки красного и зеленого. Согласно другой, так называемой оппонентной теории, мы различаем цвета благодаря процессам, которые работают друг против друга. Активность некоторых рецепторов стимулируется красным, но подавляется зеленым, у других наоборот, и благодаря различным комбинациям мы видим цвета, но вернемся к глазам. При стимуляции палочки и колбочки запускают химическую реакцию, из-за которой в соседних биполярных клетках возникает сигнал, передающийся дальше ганглионарными клетками. Их длинные аксоны, сплетенные вместе, образуют мощный оптический нерв, который, собственно, занят тем, чтобы доставлять сигнал от глаза к мозгу. Затем визуальную информацию ждет несколько уровней все более сложной обработки на пути от оптического нерва к таламусу и в визуальную кору, которая располагается сзади в затылочной доле мозга. Правая половина обрабатывает информацию с левых полуполей зрения, и наоборот. В этой части коры есть специальные нейроны-детекторы, которые реагируют только на определенные характеристики объектов, вроде формы, угла и движения. Другими словами, разные части коры отвечают за различение разных аспектов объектов. Кто-то может не узнавать лица людей, но без проблем отыскивает свои ключи среди кучи других на столе. Все потому, что за восприятие предметов и лиц отвечают разные части визуальной коры. У доктора Сакса было нарушение работы участка мозга под названием веретенообразная извилина. Именно она реагирует на лица. У него это было врожденное, но подобное может произойти и при повреждении этой области мозга. Некоторые нейроны реагируют на конкретные стимулы — позу, движение, выражение лица. Целые скопления заняты тем, что связывают эту разрозненную информацию вместе, проводя мгновенный анализ ситуации. Похоже, клоун злится, бежит на меня и держит в руке пирог, складывая все это это вместе, я прихожу к выводу, что надо сматываться. Способность перерабатывать и анализировать сразу несколько аспектов ситуации называется параллельной обработкой. Сейчас я рассказывал о визуальной информации, которую мозг получил по частям — форма, положение, движение и цвет. Мы подходим к теме восприятия, которая довольно быстро становится сложной и даже переходит в философскую плоскость. Поэтому ей мы вплотную займемся в следующий раз. А сегодня, если вы были внимательны, то узнали о разнице между чувством и восприятием, о различных порогах и ограничениях наших органов чувств, а также биологии, неврологии и даже психологии зрения.
Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.